Восьмая и девятая. Книга Евреям, восьмая и девятая. Hebrews 8 and 9. Книга Евреям, восьмая и девятая.
Главное же в том, о чем говорим. Есть то, мы имеем такого пресвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь, святилище и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий пресвященник поставляет для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел, что принести. Если бы он оставил на земле, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей пресвященник получил служение тем превосхождением, чем лучшего он ходай завета, который утвержден на лучших обитаниях. Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда я взял их за руки, чтобы вывести их на землю из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, а я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в смысл их и напишу их на сердцах их, и будут их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милости и неправден им в грехов их и беззаконии их. Не восстанину больше. Говоря новый, показал ветхость первого, обещающий и стареющий близко к уничтожению. И первый завет имел постановление о богослужении и связи святилище земной, ибо ускорена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесью была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд и с манью жезл Ааронов, расцвевший, и скрежетали заветы. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники, совершав богослужение, а во вторую однажды в год один только пресвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносящие дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящим, и которые с яствами и питаниями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, уставленными были только до времени исправления. Но Христос, пересвященник будущих благ, пришел с большую и совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такого устранения. И не с кровью козлов и тельцов, но своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельца и козлов, и теперь телицей через окрепление освящает оскверненных, дабы чисто было тело. То, коль ми паче кровь Христова, который Дух Святым принес себя непорочного, Богу очистит совесть вашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получить обетование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет сил, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шестью чернильную и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ. Говорят, это кровь завета, которую заповедовал вам Бог. Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные, да и всех почти по закону очищающую кровь, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образ небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучше всех жертвы. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устраненное, но в самое небо, чтобы пристать ныне за нас перед лицом Божьим. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как предсвященник входит во святилище каждого с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения грехов жертвой своей. И так человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подвергнуть грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его во спасении. Аминь.
К евреям, 8:9. Написано, 8 глава, 1 стих. У нас есть, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Значит, у нас есть там, на самом небесах Иисуса. И 9 глава, мы как раз почитали, 24 стих, он там, в само небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Это все говорится, по-моему, в совсем буквальном смысле, что у нас есть там, перед самым лицом Божьим, Иисуса, как наш первый священник. И он как первый священник не только, чтобы, как-то быть так, как переводчик, да, допустим, я какое-то слово говорил, и он как-то это переводится, чтобы Бог как-то лучше это понял. Нет, если так, мы не поняли. Потому что Бог, конечно, все понимает без Иисуса, без ничего. Он знает каждый мысль каждого человека. И ему не нужен в этом плане переводчик. Итак, когда написано, что Иисус является для нас первосвященник, что это значит? Это значит, по-моему, что он там, чтобы как-то уговорить Богу. Знаешь, что это значит быть человеком? Потому что у него был наша человеческая природа. Когда он видит, что у нас есть какие-то проблемы, какие-то беды и так далее, он готов там как-то уговорить самым Богом, что помоги ему, прости ему. Я знаю, что это так, потому что мне, помню, было столько искушений, так и так делать, он так сделал и так далее. И, конечно, у людей было отношение с Богом во время Ветхого Завета, даже без Иисуса. Но что тогда специально об Иисусе, что уникально в том, что он первый священник? Я понимаю, что из-за него тогда у нас не только доступ к Богу, потому что, как я сказал, Бог как-то открыт всем, всегда был даже до времени Иисуса. Но Иисус, который является наш друг там, перед самым лицом Божьим. И, наверное, я слишком по-примитивному понимаю, но такой язык, как мы там прочитали, 9 глава 24, он в само небо, чтобы предстать ними за нас пред лицом Божьим, как-то, ну, предполагается для меня, что Бог существует буквальным образом, в смысле в телесном виде. У него есть место нахождения, именно как написано, в само небо. Конечно, определить дальше мы не сможем, но я просто имел в виду, что Бог не просто является абстракцией, какой-то концепцией, какой-то дух, который летает куда и без никакой личности. Бог есть личность. И самое главное, наверное, доказательство об этом, это факт того, что Бог создал человеку подобием и по образу его. И значит, поскольку я это понимаю, что мы очень далеко от Бога в духовном плане, и так, что значит, что Бог создал человека подобием и по образу его, я тогда это понимаю более в физическом плане. Я не говорю, что мы сможем определить до самого конца Бога, но все равно я просто имел в виду, что Он существует, Он сущий, Он есть там. И тогда Иисус, который, конечно, является личностью, реальным, персонаж, Он существует сейчас, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И когда мы молимся, мы, наверное, думаем, да ладно, я просто пару слов сказал, Бог вроде это слушает. Это более чудесно. В том, что Иисус на самом деле, перед самым лицом Божие, как-то передает наши слов Богу. Не просто как переводчик, а на самом деле как адвокат, который очень хочет как-то уговорить судья, скажем, для положительного ответа для нас. И это как-то ободряет нам на молитвах. И что это не просто так, что чувствовать, что надо на всяком как-то попросить у Бога. Нет, Он на самом деле ходатайствует для нас с таком интенсивностью, и даже к римлянам написано, что Он это делает даже слезами. И я считаю, что наша, наверное, тенденция, это просто молиться Богу, когда мы уже устали, уже лежали спать, без внимания. А поскольку мы понимаем, что у нас есть на небесах такой первосвященник, который совершает такое ходатайствие для нас даже слезами, да нет, как мы сможем как-то без внимания говорить перед Богом? Надо тогда более серьезно относиться к молитву, думая сперва, что именно я буду спросить, чем все как-то подряд, любой возможный представляемый жизненный проблем. Надо молиться, зная и веря, что на самом деле Он меня слушает. Не только слушают, а есть Иисус там, тем более, как первосвященник делает под ходатайствие для меня. Итак, 8 глава, он дальше говорил о Новом Завете. И мы будем сейчас в предомнении хлеба делать, и мы возьмем чашу Нового Завета. Помните, когда Иисус сперва сделал предомнение хлеба, он взял эту чашу и сказал, что вино является... предоставляет кровь Нового Завета. И, конечно, что значит Новый Завет? Мы знаем, что Ветхий Завет является закон Моисеева, который уже закончился. А что значит Новый Завет? Здесь 8 глава, 9 стих определяется. Это не то, что Бог дал Израилю раньше, а 10 вложил законы мои в мысли их, и напишу их на сердце их, и буду их Богом, а они будут моим народом. 12. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Значит, Новый Завет, значит, что Бог дал нам настоящее прощение, и не только прощение, а тоже Он вложил законы Его в мысли наши и написал их на сердце их, то есть в нашем сердце. И как я часто скажу, я повторяю, то, что нам надо, это не только прощение. Ладно, мы согрешаем, покаемся, просим у Бога для прощения. И чувствуем, что да, Он мне дал. Но все равно кое-что не хватает. И тот кое-что, который не хватает, это тот ощущение, которое у нас есть, что вроде я буду это повторить. И мне надо какой-то стил, чтобы это не делать. Это одно. Приобрести для себя прощение. Ну хорошо, что Бог все равно ладно. Все. Но каждый раз, когда мы, кавычками, покаемся, мы как-то чувствуем, что вроде я буду это повторить. Это в практике, это так. И тогда то, что нам надо, это другой дух, другой ум. И тот другой дух является Святой Дух, который Бог готов дать. И дух означает, в принципе, в человеческом в рамках наше сердце, наше мышление. Кто я, как человек, о чем я думаю, мыслить и так далее. И поэтому, когда написано здесь 10 стих, что Новый Завет заключается в том, что я вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Это, другим словам, это Святой Дух, Святой путь мышления. Стать на самом деле новый человек. Это то, что нам надо, не только прощение. Конечно, нам надо прощение, но я думаю, вы сможете вполне идентифицироваться на то, что я как раз сказал, что ну хорошо, покаемся, получаем прощение, но кое-что не хватает. И тот кое-что, это тот страшный необходимости для другое мышление, новый дух. И это и тоже причина принять крещение. Почему? Потому что через крещение мы заключили тот завет с Богом. И поскольку мы заключили тот завет с Богом, получается, что мы на самом деле как-то на связи с Ним. И это значит, что Он готов дать нам прощение, и Он готов дать нам тот новый мышление, тот новый дух. Это все не сразу, не моментально. И не думаю, я хочу стать новым в одном миг. Так нет. Но я сказал бы так, что Бог начинает процесс в тебе. Время не строим в одном день, ни Москва, ни Рига даже. И это так, что в нашем духовном жизни так и есть. Что это все не моментально, к сожалению, потому что мы лишь человек. Это процесс, 2 шага обратно и 3 впереди. А если Бог с нами, на самом деле прогресс есть. Итак, 9 глава начинается говорить об этом скинии, который был. И это все является какой-то прообразом наше духовное путешествие. Потому что сперва был забор около скинии. И тот забор был не очень высокий. В заборе был калитка. И тот калитка является Иисусом. Потому что он там сказал, что он является тот ворота, тот калитку. И потому что тот забор и калитку не был очень высокий, взрослый человек пришлось как-то немножко поклоняться. Это значит показать смирение. То есть кротость или смирение является основ. И тогда человек пришел через это и мылся. Огромный был лавр там, какое-то море, какой-то, небольшой бассейн. Это, конечно, говорится о крещении. И потом был жертвенник. То есть это принцип, если человек хочет приближаться к Богу, что нам надо кое-что жертвовать. И потом, после этого, было святое место. И там святое место, в 2 стихе написано, был светильник, трапеза и предложение хлебов, которые называются святое. Это где мы сейчас находимся. И после этого был завес, и после этого самое святое место. Помните, что когда Иисус умер, тот завес упал. И путь к самому святое место открылось. Итак, в этом святое место был трапез и предложение хлебов. Это, видимо, говорится в преломлении хлеба. Это именно то, что мы сделаем. Это все часть нашего путешествия ближе к этому самое святое место. То есть общение с самим Богом. И это только, конечно, возможно через того, что Бог им простил. Они мыли там, в этом бассейн, и потом шли дальше через принцип пожертвования. И масштаб этого прощения, это чудесно. 9 глава, 14 стихе. Кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. То есть его жертвоприношение закончилось в том, что, чтобы мы не только получаем прощение, а тоже очистить нашего совесть. Это чудесно. Чтобы у нас даже плохой совесть нету. Очень много людей, у них есть какой-то подсознательный, какой-то совесть, что да, я согрешил, и как-то, надо как-то справиться с этим. А если мы на самом деле во Христе, Бог не только дал нам прощение, типа, да ладно, я это не видел, это нет, это гораздо глубже, чем да ладно, я это не видел. Это очищение совести. Это вода крещения, которая, конечно, является символом в том, что мы мыли, но очистили. Это очень глубокий смысл, потому что он представляет в том, чтобы Бог на самом деле очистил даже совесть. Чтобы мы на самом деле сможем смотреть на небесах с открытыми глазами, как-то немножко, конечно, нервничать, но все равно думает, да нет, я смогу на небесах смотреть, зная, что Бог меня простил. Конечно, наоборот, можно цитировать тот притч Иисуса, когда он сказал, что два человека шли в храме молиться, и тот парень, который стеснялся даже поднять свои глаза к небу, это тот человек, который Бог оправдал. Да, я согласен с этим. Но и тоже, я думаю, что если Бог на самом деле очистил кровью Христова нашу самую совесть, мы сможем даже смеяться это делать, смотреть на небесах, думаю, да, я могу с открытыми глазами, с открытым совестью. Все, у меня решил. Все решено. Все эти проблемы, моменты, связаны с моими греховностями, все. И, наверное, когда мы дошли к этому, наверное, мы на самом деле готовы для Иисуса. Итак, в 20 стихе Моисей говорил, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Кое-что здесь похоже, когда Иисус взял эту чашу и сказал, что вот кровь нового завета для вас. И в конце концов, 28 стих, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Из-за того, что мы верим, что Он мне простил, мы сможем тогда смело ожидать Его пришествия. Если у нас такой хорошей очищенной совести нету, тогда мы не сможем иметь такой энтузиазм для второго пришествия Иисуса. Зачем? Я так хочу, чтобы Он поскорее пришел бы. Как я смогу, если я как-то не имею хорошей совести перед Богом. Итак, эти две понятия как-то сложены вместе. Если чистая совесть есть, из-за того, что Бог мне простил, кровью Иисуса, тогда я могу тогда смело ожидать и даже скучать за Его пришествие. Поэтому Иисус сказал, и Он тоже сделал такую ассоциацию между Его смертью и Его кровью, и его пришествие, потому что он сказал, я не буду это пить опять до того, что я буду это сделать с вами опять в Царстве Божьем. И это так, что если он умер для меня, и я это принял в себе, того, что он умер для меня, на самом деле меня простил, у меня на самом деле чистая совесть, тогда я могу смело ожидать его пришествия. И мы здесь, чтобы сам себя испытывать во время преломления хлеба. И один способ, по-моему, этого, ну, самоиспытывания, это задать себе вопрос. Могу ли я на самом деле ждать его пришествия, ну, с радостью? Или есть у меня какой-то долг, но сомнения? Я думаю, только если мы на самом деле чувствуем и знаем, что я принял от него прощение, только тогда мы сможем ждать смелостным и с энтузиазмом его пришествия. Иначе всегда мне надо какое-то время, чтобы готовить себе. Но если мы уверены, что да нет, я знаю, что я не то, но Бог меня простил, тогда мы сможем смело ожидать его пришествия. Давайте сейчас прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, где говорится о преломлении хлеба. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, по которой предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое». Сотворите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Сотворите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы ерете хлеб сей и пьете чашу сил, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно. Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, который является для нас символом тела нашего Господа Иисуса. Отче, дай каждому, пожалуйста, веру, чтобы мы сможем верить на самом деле, что ты нас простил. И пусть мы сможем тогда с радостью и с дерзновением ходить в обновленной жизни, ожидая пришествия нашего Господа смело и с ожиданием, зная, что на самом деле Он будет основать Твое Царство здесь на земле, и мы будем участвовать и там с Ним. Во имя Него. Аминь. Это является символом тела нашего Господа Иисуса. Ну, давайте поблагодарим за чашу. Янис, слушай.
Mums tur uzstāvs. Mēs šobrīd apzināmies, can, tas, kas atrodas mums rokās, simbolizē jauno darību mums pestītāji asinīs. Un, lai arī process ir dziļi simbolisks, mēs gūstam, mēs meklējam pilnītajā līdzdarbojoties. No vienas puses mēs apzināmies, ka mūsu pestītājs ir devis mums iespēju, un mēs viņam esam dziļi pateicīgi par to. No otras puses mēs arī esam līdzās, un ar šo simbolisko solu apliecinām savu tiecību pēc tās pilnības, ko mūsu pestītājs mums ir rādījis. Amen.
Является символ кровь Нового Завета.